Сегодня у нас много работы. Эта тема очень серьезная и очень обширная. Настолько, насколько успеем, мы поделим наше занятие на несколько частей. Будет некоторое вступление, будет, собственно, практическая часть, да, и заключение. Да, это три основных части. Итак, наша тема сегодня – это ссоры и конфликты. В основном это касается семьи, это может касаться также других аспектов жизни. И на самом деле очень многие люди представляют себе жизнь после брака идеальной. Да, есть такая иллюзия, да, что та семья – это успешная семья, где нет ссор, где нет конфликтов. И когда вдруг получается не так, как ожидают, то есть с первыми ссорами, вдруг, так сказать, все иллюзии, они рассеиваются, и человек, он предстает перед какой-то реальностью, которая его совсем не устраивает, это для него шок. Очень важно осознавать реальность, понимать, что такое конфликт, насколько он уместен, насколько это плохо, может быть, даже это хорошо, и мы увидим, что есть много очень даже полезных аспектов у конфликтов и у ссор, которые могут возникать. И мы попробуем изучить это явление. И потом, на каком-то этапе, также попробовать разобраться в том, как поступать в разного рода ситуациях, и как сделать так, чтобы те конфликты, которые возникают, они работали на нас. Была в древние времена такая талмудическая школа Гилеля. Да? Я сейчас говорю о периоде, который... Это древний период. Тогда еще евреи были до римского изгнания. Это примерно... Первый век до новой эры. И была школа Бейт Гилель. Параллельно существовала школа Бейт Шамай. Ученики Гилеля и ученики Шамая. И те, кто знакомы немножко с Талмудом, знают, что между ними были много споров. И теперь нам кажется, да, что люди, которые спорят, да, это, как правило, приводит к серьезным последствиям. Здесь мы видим в Талмуде во многих отрывках, что они очень дружили. И они женили между своих детей друг с другом, да, и они очень друг друга уважали, несмотря на то, что у них были много причин для несогласия. Так есть один древний мудрец, он его звали Раби Видаль ди Тулуза, да, он жил в 14 веке, который говорит, что если бы одна из школ соглашалась полностью с другой школой, то это бы не, тогда бы не было между ними любви. Именно любовь и уважение было построено на том, что они... Каждый из них был индивидуальность. Они, у них была своя точка зрения, они ее отстаивали, у них были на то причины. Да, и при этом они могли уважать другую сторону. Да, и поэтому они друг друга уважали. Есть история, которую мы сегодня в одной из наших публикаций упомянули, что жил в какое-то время, это было в прошлом веке, жил в Иерусалиме раввин, которого звали Раби Арье Левин. Он был праведный человек, и как-то в очень пожилом возрасте они оказались у врача, его жена она себя плохо чувствовала. И вот раввин он вошел к врачу и сказал, что у нас болит нога. То есть, значит, у нас болит нога, у жены болит нога. Тем не менее, у нас болит нога. То есть, это приводит как пример идеального взаимопонимания, да, когда нога жены... Она как бы болит у мужа, да, ему настолько сейчас некомфортно, что он это излагает в такой форме. И многие видят в этом некоторый идеал. Это действительно высокий уровень, да, но люди неправильно понимают эту ситуацию. Когда у нас есть две стороны, есть два человека, и они живут вместе, у каждого, каждый человек это личность, каждый человек это его интересы, это его индивидуальность. Ее не нужно подавлять. Когда два человека живут вместе, они должны видеть, уважать и понимать друг друга. Теперь, если есть две личности, так есть два мнения. Прекрасно, есть два мнения. Если кто-либо подавляет себя полностью по отношению к другому, муж по отношению к жене или жена по отношению к мужу, это не приводит к хорошим результатам. Почему? Потому что один из них, он просто растворяется. Когда человек растворяется, его просто здесь нет. Не может быть любви к тому человеку, который растворился, которого здесь нет. Именно две индивидуальности, две личности, две разных личности – это то, что может быть причиной любви. Это причина уважения. И наша задача, в принципе, да, это как раз построить правильные отношения в той семье, где живут два человека, две личности. Каждый должен дать другому пространство. И это наша задача сегодня. Да, и попробуем это разобрать. Я хотел привести один интересный момент. Мы знаем, что, во всяком случае, так приводится в нашей традиции. До смешения языков на 70 языковых групп, это было после потопа уже, был один язык, тот язык, на котором был создан мир, и говорили все люди до смешения языков, это было иврит. И мы это видим на самом деле, иврит, для тех, кто знаком с этим языком, это очень сущностный язык. Очень интересно, что есть такое слово на иврите «лехем». «Лехем» – это переводится как «хлеб». Человек, как мы знаем, он состоит из двух субстанций. Есть его душа, это духовная субстанция, есть тело. Да? То есть каждый живой человек – это вот две составляющих. Душа после его смерти, она поднимается к своему источнику, а тело, соответственно, остается в земле. Так если человек не будет кушать, он просто умирает, у него нет существования здесь. Что делает хлеб? Лехем. Он соединяет эти две субстанции. Лехем – это соединение. На иврите слово «галхама» означает «спаять», или там соединить, сварить, сварка, тоже называется галхама. Это тот же самый корень лехем. Это соединяются две части. И так это объясняет раббин Автули Цви Иуда Берлин из Воложина, что жертвоприношения, которые приносились в храме, тоже назывались лехем. Карбани лахми. Причем тут лехем? Да ведь творец этого мира, он нематериален. Понятно, что он... никак не связан с теми, он не поедает эти жертвоприношения, которые приносятся в храме. Объясняет Раби Берлин из Воложина, что тут та же самая идея. Когда приносит жертвоприношение? Когда еврей нарушил что-либо, и он должен принести жертву в храм в те времена, когда храм был на своем месте. И это приводит к тому, что он вновь возвращается к Творцу, вновь соединяется с ним. Да, и поэтому жертвоприношения тоже называются лехем, лахми. Это что-то, что соединяет, объединяет. Теперь есть еще одно слово на иврите. И это слово «милхама». Как это переводится? «Милхама» – это война. И там есть тот же корень. «Ламет хет мем». Как это связано? Ведь на первый взгляд война разъединяет. Но та идея, о которой мы сейчас говорим, она очень хорошо иллюстрируется вот этим примером как раз. Когда есть две стороны, да, две яркие стороны, у них есть какое-то противодействие, противостояние, это то, что может их как раз соединить. Потому что, когда другой личности или другого человека не существует, так и, соответственно, нету мира. Итак, мы видим, что, в принципе, там, где есть две личности, так там может быть недопонимание, там могут быть конфликты, и это совершенно нормально. Все люди, которые занимаются... скажем так, профессиональной консультации семейной, они знают, что если приходит семья, и они говорят, что они вообще никогда не ссорились, и что у них вот просто тишина, это очень плохой признак. Это значит, что либо они настолько далеки друг от друга, у них такое отчуждение, что они вообще не общаются, либо они таят злобу друг на друга. Это очень-очень плохой признак в семье. То есть в нормальной семье как раз конфликт – это признак того, что есть два живых человека в этой семье. И наша задача теперь понять, как работать с этими противоречиями, как с ними жить, и как их использовать для нашего роста. На самом деле, вы знаете, да, что есть система обслуживания. Да, любая фирма есть система обслуживания. Если аппарат сломался, можно всегда принести к мастеру. Если у человека есть автомобиль, так можно поехать на станцию техобслуживания. Люди, которые женятся, иногда бывает, что хозяин в семье, он не знает, с какой стороны держать молоток. Это не очень удобно, потому что по каждому поводу нужно вызывать мастера. Что-то сломалось, нужно мастера вызывать. Да? Там где-то закрутить гайку, нужно вызывать мастера. Да? Это и деньги, и расходы, и заботы. Да? Но если, как говорится, у человека... все поставлено, так муж может взять молоток и забить, и починить, и все прекрасно. Так не нужно вызывать мастеров. Когда мы знакомимся вообще вот с теорией, да, с теорией ссоры конфликтов, да, в принципе, это позволяет нам поставить дома нашу собственную станцию обслуживания, когда не нужно будет обращаться к разного рода специалистам. Мы будем понимать, что такое противоречие, конфликт. И мы сможем сами это налаживать. Да? То есть и в каждом доме такая станция должна быть. Итак, конфликты допустимы. Но не то, они не только допустимы, есть в этом своя особенная польза. Во-первых, люди знакомятся друг с другом. Как я могу познакомиться со своим супругом поближе, если я не знаю, что ему важно? Очень часто во времена противоречий как раз проявляется его личность. Прекрасно, как я теперь знаю, я знаком с ним, я знаю, что его радует и наоборот, что его расстраивает. Ведь мы не одинаковые люди, это причина нашей связи. Это самая простая элементарная форма. Есть еще одна польза. Вы знаете, что если, допустим, была ситуация, которая была близка как к аварии, человек делает выводы. В следующий раз он будет водить осторожнее. В военных академиях изучаются не только победы, изучаются также поражения. С какой целью? Чтобы сделать выводы на будущее, и чтобы, если будет что-то подобное, да, чтобы не возвращаться к этим ошибкам. Кто-то из мудрых людей, да, эта фраза, она приписывается разным людям, я не могу сказать точно источник, гласит, что умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих. Ну, да, кто-то говорит, что это английская пословица, есть разные имена, которые под ним подписаны, да, но это не суть важно. Я лично с этой формулировкой не очень согласен, потому что дурак – это тот человек, который вообще ничего не делает. Человек, который что-либо предпринимает, у него могут быть ошибки. Он имеет право на ошибки. Лучший способ не делать ошибки – это вообще ничего не делать. Поэтому мудрый человек, да, он учится на чужих ошибках тоже, но прежде всего учится на своих ошибках. Он любой, кто что-либо предпринимает, у него могут быть ошибки, он имеет право на ошибки. Теперь ошибки – это своего рода, я имею в виду сейчас конфликты в семье, своего рода потрясение, которое человек иногда выводит из состояния, может быть, рутины или апатии, и дает ему новый взгляд на вещи. Вы знаете, да, что часто очень, когда происходит какое-то очень особенное событие в жизни человека, это его полностью меняет. Есть, например, в древнем Мидраш говорит о Йосеф Мешита. Был такой еврей, и эта история происходила давно, в то время, когда римляне, они как раз захватили Иерусалимский храм, то есть это примерно 2000 лет назад. И вот этот Йосеф, он был человек очень далекий от Торы и полностью ассимилированный еврей. И римляне захватили храм и просят его зайти в святая святых. Теперь туда вход запрещен не только простым евреям, да, даже левиты туда не заходили, только куаним, священники, да, у них было право находиться в храме, а в святая святых заходить только предсвященник один раз в году. И вот просят его туда зайти, они сами побаиваются, все-таки поди знай, что может быть их еврейский бог с ними что-то сделает. И говорят ему такую вещь, да, что то первое, что ты сейчас там найдешь, оно будет твоим. И вот он заходит, и он выходит оттуда с золотым семисвечником, то, что мы называем минура. И римляне говорят, нет, это слишком роскошная вещь для тебя, ты это не получишь, да, зайди, вот другая вещь, которую ты возьмешь, будет твоей. И Йосеф не соглашается. И они ему обещают, смотри, мы тебя освободим на 3 года от налогов. Йосеф не соглашается. Они его начинают пытать очень жестоко, начинают потихонечку, я не буду говорить, что там происходило, да, чтобы никого не пугать, но в Мидраше это описывается, что это жесткие пытки, и он говорит, достаточно, что я разгневал Творца один раз, второй раз я на это не способен, так он погиб. Что произошло? Что здесь произошло? Какое изменение? Он был настолько далекий от святости человек, что был готов зайти в святая святых. Что произошло после этого? Так это было какое-то осознание. Когда с человеком происходит какое-то потрясение, это полностью меняет его взгляд на вещи. Это происходит с разными людьми по-разному. Да? Многие люди меняют после этого свою жизнь. Но когда мы говорим о ссорах или о конфликтах, это такое небольшое потрясение. Не знаю, у кого-то может быть большое, да, но иногда это небольшое потрясение, которое человек выводит из рутины. Да, это дает ему возможность как-то пересмотреть свои нормы поведения. Да, и в этом есть польза. Есть в этом польза. Итак, мы сказали, что, во-первых, конфликт или ссора – это способ познакомиться друг с другом. Это очень приятно. Это показатель того, что есть тут два живых человека, две индивидуальности. Если одного из них не существует, ситуация тяжелая, да, потому что тут некого уважать, некого любить. Есть две индивидуальности, они имеют право на разные мнения. И мы видим, что в принципе, да, ссора, она иногда дает возможность что-то пересмотреть, поменять какие-то стандарты поведения. Теперь, понятно, что когда мы знакомимся друг с другом, и мы стараемся избегать ссор. Но после того, как происходит ссора, и особенно если это серьезная ссора, а есть семьи, где ситуация же очень запущена, и нужно знать, как поступать, если они находятся в состоянии вражды со своим супругом уже годами, это понятно, что трудно тут дать в течение нашего короткого урока какие-то однозначные советы и так далее. Да? Но мы начнем с того, что разберем вообще глубину вот этого явления конфликт. Теперь, почему человеку, который находится в конфликте, трудно попросить прощения? Наиболее простой способ закрыть любую ссору, это когда виноватая сторона, она подходит и просит прощения у того, кого эта сторона обидела. Да, все, вопрос исчерпан, разошлись, мир и дружба. Да что может быть проще? Почему людям это так тяжело? Так, во-первых, каждый человек, он создан по образу и подобию Бога. Да? Наша душа, человек хочет себя чувствовать целостным, человек себя чувствует, хочет чувствовать всегда на высоте. Теперь, если он признает, что он ошибся, да, это понижает его в своих глазах, да, и ему это очень тяжело. И тут есть два выхода. Либо этот человек, если он что-то плохое сделал, действительно найдет в себе силы попросить прощения, это тяжело, потому что он считает себя идеалом. Любой человек, кстати, считает идеалом в той или иной мере, спуститься на ступеньку ниже для него, это его гордыня не всегда позволяет. Но либо он способен это сделать, либо он это не может сделать, и он придумывает теорию, почему он прав. Да? Да? Хотя он может быть при этом неправым, просто легче придумать теорию, которая оправдывает его гнусные действия. Этому пример мы находим, написано в Талмуде, что если мы посмотрим вглубь истории, да, то есть, после исхода из Египта, мы учим, скажем, книги пророков, ранние пророки, мы видим, что были разные периоды в эпохе еврейского народа, которые, если бы наша история была записана людьми, просто так, их бы просто историки вычеркнули. Да? История, которая не красит наш народ никаким образом. Были периоды, когда евреи отступали от Бога, да, и они поклонялись идолам, и потом они возвращались, да, и эти периоды, они сменялись периодически, да, так как это книги пророков, у нас как бы есть вся история наших подъемов и также спусков и ошибок. Так говорят наши мудрецы в Талмуде, что евреи, служа идолам в те далекие времена, они понимали, что нету в идолопоклонстве никакой пользы и никакой силы, и что все это полная ерунда. Почему же они это делали? Потому что им очень хотелось чего-то запрещенного. Там говорится о запрещенных половых связях, которые Тура запрещает. Теперь человек не может пойти и сделать просто гады сам по себе. Да? Он не хочет... Это и будет бить и по его достоинству. Что он делает? Придумывает теорию, которая оправдывает его поступки. Да, и теперь это не просто можно, это еще и полезно. Да, то есть эти вот системы, которые они себе придумывали, да, в тех ситуациях идолопоклонства, да, в современное время есть тоже разные теории, да, которые люди себе придумывают для того, чтобы оправдать свои поступки. Так человек иногда он не желает просить прощения. Так он придумывает себе теорию, он может в нее действительно верить, да, что он якобы прав. И поэтому Тура, она очень хвалит тех людей, которые находят в себе эти силы. Я вам приведу интересный пример. У Якова, как известно, нашего праотца Якова было 12 сыновей. Так один из сыновей Якова, его звали Иуда. Иуда. И речь идет, в принципе, еще до того, как они спустились в Египет. И вот один из братьев, Йосеф, он входит в некоторый конфликт с братьями, и братья его продают в Египет. И одним из инициаторов, скажем, этого был сам Иуда. Иуда, он был один из такой лидер, да, всей семьи, да, среди братьев, у него был свой авторитет, он был один из старших. И все его слушались. Да. После того, как братья увидели, да, что это была ошибка, и увидели, насколько их папу Якова это привело к трауру, насколько его это расстроило, они спустили Иуду с лидерского места, да, то есть он потерял свой авторитет среди них. И был какой-то определенный момент, когда он восстановился. Когда это было? Очень интересно. Как раз среди повествования, вот как раз о продаже Йосефа в Египет и так далее, там вдруг есть, Тура отвлекается, это недельная глава Вайгаш, нет, Ваишев, да, Ваишев, это ближе к концу книги Брешит, там про это говорится, там есть интересное, вот посреди продажи, да, вдруг вклинивается история с Иуда, у него умирает жена, у него есть невестка, которую зовут Тамар, теперь она уже была дважды замужем за двумя сыновьями того самого Иуды, и они оба умерли рано, да, по причине своих грехов, Эр и Анан. И вот она ждет третьего, пока он вырастет, Шейла. И Иуда не торопится ей давать этого третьего, а она хочет стать членом семьи. Она, Тамар, хочет, чтобы у нее были дети от этой семьи, в конце концов. И вот там происходит такая история, что Тамар, она притворяется женщиной легкого поведения, и она встречает Иуда, да, где-то вот на перекрестке дорог, и она вступает в связь с Иуда, и у нее становится беременная от него. Иуда не в курсе, да, он не понял, да, что это его родная невестка, в принципе, да. И вот ему сообщают, что она беременна. Теперь, не будучи замужем, беременна, значит, эта женщина, она ведет такой образ жизни, который не позволяет вот нашей семье вообще быть членом нашей семьи. Он, как, в принципе, как один из судей, да, ее приговаривают, скажем так, к казни. И вот происходит такая история, да, что Тамар ее ведут на казнь. И она не раскрывает всем, что Иуда, он папа тех детей, которые должны родиться. Она лишь показывает, что тот мужчина, кому принадлежат вот эти вот вещи, и показывает вещи Иуда, которые оставил ей в залог, от этого мужчины я беременна. Теперь у Иуда есть сейчас дилемма. Он может проигнорировать, и тогда она погибнет, никто не будет знать о его поступке, которые не очень добавляют ему популярности, скажем так. Теперь Иуда может признаться, но это серьезно бьет по его авторитету. Что делать? Что делать? Иуда, он признается, он находит в себе силы признаться и говорит, что эта женщина беременна от меня. И те два мальчика, которые у нее рождаются, двойняшки, один из них Зерах, другой Перец, от них в дальнейшем пошел царский род. И самого Иуду его возвратили в роль лидера. Да? То есть он на первый взгляд, признаваясь, да, своих... может быть, не очень хороших поступков. Он, на первый взгляд, должен потерять авторитет, но мы видим, что он, наоборот, поднимает свой авторитет. Он вновь возвращается, становится лидером, и он заслуживает потомства. Царь Давид и царь Шломо, они были из колена Иуда, и они были потомками Иуда, и были потомками Тамар. Это говорит о том, что умение признаться, умение признать свою вину, это говорит о человеческой силе. Теперь, когда мы видим, что происходит ссора, и кто-либо не готов попросить прощения, это проявление слабости. Так мы объяснили, почему тяжело попросить прощения. Это действительно тяжело. Есть еще один важный фактор. Это влияние родителей. Родители ссорятся, и ребенок это видит. И ни папа не просит прощения, ни мама не просит прощения. Так ребенок учит, что можно оскорблять. А вот насчет прощения, да, он никогда это не видел. Даже если родители, может быть, где-нибудь вечерком в комнате помирятся, да, но ребенок уже к этому времени спит. Он уже и не знает, да, что, собственно, его родители уже помирились. То есть получается, что люди, которые растут в такой атмосфере, где есть ссоры, да, но он не видит примирения, он вообще, у него нет такого понятия попросить прощения. Так мы часто очень, многие из нас, во всяком случае, выросли в таких семьях, где такое было, да, и людям тоже тяжело просить прощения автоматически уже и в следующем поколении тоже. Я вам нарисую историю, которая может быть в каждом доме. Мальчик, есть маленький мальчик, есть мама. И вот мама роняет стакан и кричит на сына. Саша говорит, мама... Что здесь происходит? Он говорит, извини, мама, но ведь ты же разбила стакан. Да, Саша, но ты поставил на краю стола. Кто же ставит стакан на краю стола? Окей. Через несколько дней та же самая ситуация. Теперь мама поставила стакан на краю стола. И Саша теперь его случайно задевает плечом, и этот стакан падает, и мама опять кричит на Сашу. И Саша говорит, мама, ну это же стоял на краю стола. Да, но почему ты ходишь как слон? Ты что, не видишь, где стоит стакан? У детей, если родители друг у друга не просят прощения, Да, и тем более у детей не будут просить прощения. Да что значит я попрошу прощения у ребенка? Ну, папа побил его случайно. Допустим, выяснилось, что вообще был не виноват. Хорошо, будет авансом, да? Как бы на следующий раз, да? Почему не попросить прощения у ребенка? Получается, что дети растут в семьях, где вообще никто никогда не способен попросить прощения. Так откуда у него это появится, да? Теперь это еще один фактор, который нам делает, вот, скажем так, вот это вот испытание попросить у кого-то прощения очень сложным, да, подойти, как говорится, признать свою вину, да, мы такое нигде не видели. Это еще один важный фактор. Очень часто сам обиженный мешает попросить прощения. Что я имею в виду? Тут есть два момента. Значит, часто бывает такая вещь. Кто-то, в конце концов, он работает над собой, да, и вот после тяжелой внутренней работы он подходит, я говорю сейчас об обидчике, обидчик подходит к обиженному, да, или к обиженной, и вот он попросил прощения, да. Вместо того, чтобы принять, сказать, да, конечно, все, мир и дружба, да, и как бы на этом разойтись с хорошим настроением, да, обиженный вдруг начинает вспоминать ему все те грехи, которые были год назад, и два года назад, и три года назад, да, или же только сейчас ты просишь прощения, а почему ты вчера не подошел, и позавчера не подошел, и так далее. То есть получается, что человек и так работает над собой. И он подошел, попросил прощения, да, вместо того, чтобы действительно помириться, что он и хочет, да, он должен выслушивать другие обвинения, так в следующий раз он не подойдет. Получается, что сам обиженно, да, мешает обидчику просить прощения. Такие формы поведения, да, они очень, очень негативны. Бывает, что человек обижен, опять же, да, в ответе, да, он задевает какие-то струнки, да, которые больные струнки, да, у обидчика. Например, да, он обидел свою жену. Да, обидел. Да, бывает. И вот, опять же, да, после тяжелая работа над собой, подходит, говорит, слушай, я был неправ, да, извини, пожалуйста. И ответ может быть таким. Ну вот зачем ты же учишь Тору, да, ты же учишь Тору. Что стоит вся твоя Тора, которую ты учишь, если ты себя так ведешь? Да, или он говорит ей, ну вот ты каждый день молишься, да, вот тебе есть седур, ты молишься. Как женщина, которая молится, может себя так вести, да? То есть берут какие-то вещи, которые вообще не касаются один другого, да ведь каждый может ошибиться. И используется против того человека, который просит прощения, да, так в следующий раз он просто не подойдет. И поэтому, да, в тот момент, когда обиженный, он сейчас стоит напротив обидчика, нужно помочь ему действительно попросить прощения, для того, чтобы в следующий раз это повторилось, если такое произойдет. И это должно быть обоюдным, потому что никогда в семье не бывает всегда вечно обижающего и вечного обидчика. Да, в семье всегда есть интеракция, да, и нету правых, и нету виноватых. Бывает еще один момент, который очень-очень важно подчеркнуть. Часто говорят такую вещь, ну хорошо, он мне попросил прощения, я его простила, но вот в сердце у меня что-то осталось. Это бывает такое, что все вроде как уже помирились, все нормально. Он сказал, прощаю, все нормально. Я не всегда упоминаю женщину, да, как в определенной роли, да, просто так вот в данной ситуации получилось. Но, тем не менее, после этого обиженная или обиженные, они продолжают ходить с кислым лицом. Да, но секундочку, да, все, уже вроде как все рассосалось, да, что почему реагирует очень холодно и так далее. Да, на секундочку. Попросили прощения, все уладили, что происходит? Что происходит? Да, как бы в разум мой понимает, а сердце еще нет. Да? Кто с этим не знаком, все знакомы, есть такое явление. Тут нужно понимать, что есть некоторая специфика, опять же, это не правило, да, но есть такая вот закономерность. Написано в Талмуде, да, что женщинам труднее принимать прощение, чем мужчинам. Обоснование этому очень интересно. Написано, что мужчина, как Адам, первый человек, он был создан из земли. Земля мягкая. Женщина была создана из костей мужчин. Да? Кость – это нечто твердое. Поэтому мужчина с легкостью принимает прощение. То есть, что это значит? Принимает извинения, да, и он, так сказать, со временем, да, у него, так сказать, все улетучивается. А женщине это сложнее. Еще раз, это не правило, есть исключение из правил, да, и Но тем не менее, есть тому место. Теперь, соответственно, мужчина должен понимать, с кем он имеет дело в большинстве случаев, да, потому что он не может прийти с претензией к ней, да, что я веду себя в полном порядке, да, то, что ты такая обидчивая, это твоя проблема. Нет. Если ты знаешь, да, что такова специфика многих, очень многих женщин, что им труднее, труднее переживать оскорбления, труднее потом прощать, так ты имей в виду. Например, да, если ты открываешь свою калитку дома кувалдой, да, так это не значит, что теперь ты приходишь в театр, да и будешь открывать кувалдой стеклянную дверь входа. Да. Кувалда подходит для твоей калитки в твоей деревне. Да. А эта стеклянная дверь, ее можно просто вот открыть вот так вот спокойно рукой. Да. То есть, соответственно, да, ты не можешь прийти со своими стандартами говорить, да, почему она такая обидчивая. Ты должен знать, да, что этот человек, да, он более чувствительный, да, и, соответственно, от тебя ожидается большего. Теперь, и таким образом, да, мужчина, он может регулировать свои поступки, да, теперь, и, соответственно, будет меньше конфликтов. И если он видит, что такое происходит, он должен приложить усилия, больше усилий для того, чтобы наладить мир в доме. Теперь, если мы бросили уж камень в мужской огород, так мы ответим женщинам, да, если женщина знакома с таким вот чувством, да, или с тем, что действительно таково имеет место, она должна понимать, да, что каждый раз, когда произойдет какой-то конфликт, и у нее сейчас есть желание, так как она помнит, она еще с предыдущих 4-5 раз еще не успела, как говорится, отойти, у нее сейчас есть острое желание упомянуть ему также все те обиды, которые, так сказать, у нее еще живы, да, еще те раны, которые еще не зажили, так это тоже неправильно, да. Она должна понимать, что мужчины, в принципе, устроены иначе и могут поэтому реагировать более просто. Вот, во-вторых, есть, если уже говорю о людей, живущих по Торе, да, есть в этом определенный запрет. Какой запрет? Так, в Торе есть запрет «лотону ишет ахив». Это называется запрет «онаат дворим», что переводится как «оскорбление людей». Ну, я не говорю о грубых оскорблениях, когда кто-то кого-то кем-то называет там, или, и так далее. Да? Есть более тонкие формы оскорблений. Например, Мишна приводит такой пример достаточно тонкий. Да? Допустим, человек когда-то был негодяем. Да? Он был мафиози. Да? И вот он поменялся. Да? И теперь вот он человек, живущий по Торе. И все в полном порядке. Да? Человек может себя строить, человек может меняться, человек может себя поменять полностью. Так нельзя этому человеку упоминать о том, что о его прошлом, да, потому что это может его оскорблять. Сейчас он уже другой человек. Ему нельзя упоминать о прошлом. То же самое, если человек, он был не евреем, он стал частью еврейского народа, это принял гиюр и так далее. У меня есть один знакомый раввин, он уже пожилой человек. Его папа служил в вермахт во время войны. А дядя был офицером СС, который уничтожал евреев. Он родился юношей в Германии. И у него был такой позыв душевно, да, как-то вот что-то сделать для еврейского народа. Он уехал из Германии студентом в Израиль, тогда еще молодой Израиль. И там он стал частью еврейского народа, принял гиюр. И сейчас это серьезный мудрец Торы, большой знаток Торы. Да. Понятно, да, что если... Любой вопрос, да, касательно его прошлого, спросить его папе или дяде, да, это может человека задеть, даже если он про это не расскажет. Да. Ему не очень приятно то, что его дядя был убийцей. Да. То есть, а тот, который не стесняется, говорит, это оскорбление человека. Соответственно, да, когда мы это переводим на нашу реальность, если кто-либо из супругов начинает упоминать, да, все предыдущие, так сказать, прегрешения. Тем более, да, если они уже, так сказать, уже попросили прощения, уже все прошло, да, и муж уже бывает забыл про это давным-давно. Есть в этом также определенный запрет Торы, он отдворим упоминать о каких-то прошлых вещах. Соответственно, работа здесь, она обоюдная, но, еще раз, да, это такой вот фактор, да, который важно знать. Теперь, когда молодая пара женится, это еще один пункт. Так у нас принято, что они получают некоторые наставления от людей, от раввинов, которые разбираются немножко в вопросах брака, семьи, да, в соответствии с Торой. Одна из вещей, которые говорят молодым парам, да, что если вдруг возникает какое-то недопонимание в семье, не затягивать ее долго. То есть не затягивать ссор. Желательно вообще тем же вечером, если днем что-то произошло, просто сесть вместе. и признать как бы обоюдную вину, да, и полностью загладить все, что было. Потому что со временем есть наслоение, да, если мы замораживаем какую-то ссору, да, она разрастается, да, она никогда не становится статичной. Теперь, помимо этого, да, если человек находится в отдалении, это дает отголоски во всех сферах жизнедеятельности семьи. Они разговаривают, он там не забирает детей, дети плачут, он вообще может уйти куда-то из дома там, на двое суток. Да, и когда это затягивается, нужно просить прощения не только за саму обиду, да, а за все последствия, это человеку тяжелее. Так еще раз, в этих случаях, да, если уже у человека есть готовность примириться, лучше как можно меньше с этим тянуть. Еще раз, да, это должна быть всегда обоюдная работа, да, потому что, как говорится, один в поле не воин. Вот, и поэтому как бы это обращение к семьям, да, это не обращение к каким-то индивидуумам. Еще один важный пункт – это уметь просить прощения правильно. Ну, в конце концов, он или она готов попросить прощения, и вот где-то там в коридоре, да, по дороге, куда-то в магазин, да, слушай, извини, я был неправ, закрыл дверь, ушел, да. Это непропорционально той обиде, которую она переживает, да, это не пропорционально той обиде, которую он пережил, вот это какое-то короткое, сиюминутное такое вот извинение, да, оно обычно не принимается. Должна быть какая-то атмосфера, да, которая располагает, и те люди, которым тяжело это делать, есть рекомендация делать это в письменной форме. В чем преимущество такого письменного извинения? Да, во-первых, человек может написать больше. Да, когда он фронтально находится вот рядом со своим обиженным, да, скажем, да, это ему он стесняется, и ему неудобно, эта ситуация такая, которая не очень располагает. И он не всегда чувствует, что он виноват полностью. А когда он пишет, да, это может быть более пространно. Это раз. Второй момент, да, что читающий может несколько раз того, кого обидели, несколько раз это читает, и это больше входит в сердце, да, вот это вот прощение. Да. Постоянная форма извинений, это она не подходит. Нужно, должно быть общение, живое общение. Да? Но как временный вариант, или это прекрасный вариант, да, и это помогает наладить связь. Теперь в тех семьях, где вот эти вот отношения очень запущены, да, и состояние ссора, это не прекращающееся вообще состояние, если приходят к специалистам, да, или к раввинам, которые разбираются в этих вопросах, то что рекомендуют, это... Вы знаете, да, был в свое время такой вахтовый метод работы в Советском Союзе. Люди уезжали куда-то там добывать нефть, да, или золото, я не знаю, на север. Вахтовый метод, они возвращались, они приезжали и так далее. Так можно сделать такой вот поочередный вахтовый метод в семье, да, когда, я говорю сейчас о очень запущенной ситуации, когда третье лицо, да, или это раввин, или консультант, да, он рекомендует. Они просто меняются неделю, один человек просит прощения, там, это уже нужно определить, неделю или день, да, следующий он и так далее. Это выглядит искусственно. Но так люди, в принципе, хотя бы учатся просить прощения, потому что, еще раз, нету ситуации в семье, где кто-то один прав, а кто-то виноват. Всегда запущенная ситуация – это две виноватые стороны, скажем так. И у каждого всегда есть о чем просить прощения. И часто бывает, что один что-то другому сделал, а другой возвращает ему, вместо того, чтобы промолчать, возвращает ему в два раза больше. И поэтому как бы любые ссоры – это всегда обоюдно. Теперь после того, как будет уже отлажена система просить прощения, да, это человеку уже будет легче, да, и этот механизм будет работать. Вот. Окей. Таким образом, я, прежде чем мы перейдем к заключительной части, да, я хочу подытожить то, что мы говорили до сих пор. Если мы речь идет о двух нормальных людях, да, у каждого есть своя индивидуальность, у каждого есть какие-то свои особенности, какие-то свои определенные качества. Человек не должен их подавлять только для того, чтобы избежать ссор. Нет. Наоборот, человек должен уметь увидеть прекрасное в другом. И часто очень различие, а это то, что строит настоящую любовь. Есть другого человека, нет, и он ноль, его не за что уважать, его не за что любить. Поэтому еще раз, да, есть место для любого конфликта и для ссоры, потому что есть тут два индивидуума, у них могут быть расхождения. Наша задача свести конфликт до минимума. Уважая другого человека, понимая его, я готов пойти на уступки. Но я иду на уступки, подавляя себя. Я ему даю понять, что, несмотря на то, что я считаю иначе, я готов сделать, как ты хочешь. и это принимается намного с большим воодушевлением. Потому что если тот думает, что ты просто читаешь как он, это даже неинтересно. Но если он видит, что вот есть другое мнение, тем не менее, он умеет считаться, он умеет принять, он умеет чем-то пожертвовать ради. Это называется компромисс. И это идеальный образ сохранения гармонии в семье, когда каждый со своей стороны готов пойти навстречу, при этом совершенно не нужно для этого себя нивелировать. Да, я это я, и у меня есть свое мнение по этому поводу. Я считаю, что нужно делать так. Ты считаешь, что нужно делать. Давайте сделаем компромисс. Это идеальная форма избежать вообще любых конфликтов. Если уже это возникает конфликт, это тоже хорошо. Почему? Потому что мы знакомимся друг с другом ближе. Мы понимаем, что человека может ранить. Да? Иногда для этого нужно пройти через какое-то потрясение, через какую-то серьезную ссору. Но выйти нужно из нее победителем. Да? С одной стороны, мы учимся пересмотреть позиции. Да? И мы должны уметь выйти из этой ситуации достойно. Каким образом? Просить прощения. Как правильно просить прощения? Это те пункты, о которых мы говорили сейчас. Я хочу завершить несколькими историями, которые могут немножко нас укрепить в этом плане. Да, мы живем по Торе, и мы верим в то, что есть Творец этого мира. И в Талмуде написано, что этот мир держится на тех людях, которые умеют промолчать во время ссоры. Потому что, когда меня в чем-то обвиняют или оскорбляют, мое естественное желание это просто ответить, да, это нормально. Человек не хочет оставаться виноватым, тем более, если меня кто-то оскорбляет. Умение промолчать в часть ссоры, да, это требует сил. На них держится мир. Написано, пасук говорит, тулей рецаль блима. Блима это слово булин. Человек, который удерживается, да, от продолжения ссоры. Он не должен молчать все время, пройдет время, немножко ситуация немножко, так сказать, утихнет, да, и нужно пойти и сказать, смотри, вот это вот поведение меня оскорбило. Это можно сказать. Но уже то, что я удержался в самый острый момент, это предотвратило большой-большой пожар. На таких людях держится мир. Так это написано. Эта история, которую я сейчас расскажу, происходила в Иерусалиме во время шестидневной войны. И все прятались, были убежище, да, и вот ученики Ишивы Мир, да, Мир это такой городок в Беларуси, там была основана крупная Ишива, потом она чудом спаслась во время войны через Шанхай, и сейчас есть основной филиал, как бы там много филиалов в Израиле, есть и в Америке тоже. Так ученики Ишивы Мир в Иерусалиме прятались вместе со всеми, да, жителями этого района в убежище, и все молились, да, чтобы выйти из этого убежища живыми. И ученики молились, и все находящиеся молились. Глава Ишивы, Рабби Хаим Шмулевич, он тоже молился, говорили псалмы, говорили Дагилим. И рядом с ним сидела женщина, и она тоже молилась. Это была несчастная женщина, муж, который оставил ее, да, если бы было разводное письмо, развод, она бы смогла снова выйти замуж, но он оставил ее с детьми и убежал, не оставив ей гет. То есть гет, разводное письмо, она даже не может выйти замуж. И вот она одна, 10 лет, с детьми. И Рабби Хаим Шмулевич слышит, что она обращается к Творцу и говорит ему так. Всевышний, ты видишь, да, сколько у меня в жизни было бед и несчастий. И тем не менее, я не обижена на тебя. И то, что для меня сделал муж, это очень и очень тяжело. И вот сейчас, когда мы находимся в такой ситуации, когда непонятно, кто отсюда выйдет живым, кто выйдет, кто не выйдет вообще. В этой ситуации я хочу простить своего мужа. Я его прощаю. И как я его прощаю, так и ты прости всех нас. Та лекция, которая была после этого в Ишиве, да, они вышли из убежища, да, война прекратилась. И Рабби Хаим сказал ученикам, каждый из нас думает, что его пламенные молитвы не те, которые спасли ситуацию. Нет. Ситуацию спасла молитва той самой женщины, да, которая была очень-очень тяжело то, что сделал ей муж. Да, она была готова его простить. Она готова была пойти к нему навстречу. Это требует душевных сил. Да, это очень-очень тяжело. Но мы знаем, да, что человек он имеет силы менять себя, строить себя. Все то время, пока он жив, человек может делать удивительные вещи. Еще одна короткая история, на этом я завершу. Эта история рассказывает Рав Вальдер в одной из своих книг. Это все реальные истории. На этот раз не про известного раввина. Бабушка приехала в гости к внучке, к внукам. И вот есть у нее одна внучка, которая, и она видит, они играют, дети играют, есть детские игры. И внучка, она часто выигрывает, и она любит выигрывать, и она умеет выигрывать. Но когда она проигрывает, она закатывает такой скандал, что бабушка поняла, она просто не умеет проигрывать. Она просто не умеет почувствовать себя проигравшей. И бабушка подозвала ее к себе, посадила рядом с собой. Он говорит, я тебе хочу рассказать историю про себя. Была война, а эта бабушка, она пережила войну. И мы жили в Польше. У нас была богатая семья. И были люди, которые работали у моего папы на предприятии. Были у нас работницы, да, из местного населения. Мы жили хорошо и богато, пока не началась война. И фашисты пришли в Польшу и забрали отца. И прежде чем уходить, он шепнул своей жене, то есть моей маме, несколько слов, и больше мы нашего отца не видели. Что он ей сказал? Он сказал ей так, да, что если придут за вами, так вас будут приглашать идти куда-то с вещами, не идите, не соглашайтесь, никакого гетто, ничего, пойдите к Анне. Анна это была их близкая работница, которая много-много лет у них работала, и попросите ее спрятать вас. У них были деньги. Говорит, любые деньги ты должна и выплатить ради этого. Я думаю, что она тебе поможет. Она была польская женщина, которая у них долгое время верно работала. Они были, у них были хорошие отношения. Они много сделали для этой Анны. И вот в гетто потихонечку да, входят людей, кого-то забирают. Какие-то эшелоны. Да, и приходит их очередь. И мама берет свою дочку, ту самую бабушку, которая была тогда, ее звали Мирьям. И они убегают к этой Анне, которая жила в другом районе, в бедном районе, на 5-м этаже. И она просит у Анны, приносит ей деньги, говорит, спаси нас. Анна принимает ее, приглашает ее домой, говорит, я не могу вас здесь держать, потому что фашисты, если узнают, что я вас прячу, то я и моя дочка, а у меня тоже была дочка Юлия, мы пойдем на смерть. Да? Пока фашисты в нашем районе находятся, хорошо, но как только вы должны просто уйти отсюда. Вот у нас есть балкон. Они договорились, да, что если будет балкон, да, вы прыгаете оттуда на первый этаж. И так они договорились. И вот, они находятся в плену. Да, в плену. Они находятся в гостях у этой Анны. Да, и фашисты потихонечку захватывают район за районом. И все это время, пока они находятся там, эта бабушка, а тогда еще девочка Мирьям, играет с дочкой Анны, с этой Юлей. И любая игра, в которой они играли, она побеждала. Да? Она хорошо умела играть в шахматы. И когда ее мама увидела, что Мирьям побеждает, подозвала ее и сказала, смотри, прекрати такое поведение, ты должна ей проигрывать. Послушай меня, это я знаю, что тебе тяжело, ты должна ей проигрывать. Она была девочка, она не поняла маму. Но на следующий день она проиграла, и у этой Юли не было предела ее счастья. О, она побежала говорить маме, ты знаешь, я победила Мирьям. На следующий день она тоже несколько раз проиграла, но несколько раз выиграла, чтобы это не было прям так вот неинтересно. Да? А дальше она все больше и больше проигрывала сознательно, причем не давала понять, что она проигрывает специально. И вот, когда фашисты уже приблизились к их району, подошла очень и очень обеспокоенная Анна и говорит, вы должны прыгать, все, мне наше здоровье и здоровье моей семьи очень дорого, да, и вот балкон, а прыгнуть оттуда, это уже была сама по себе опасность большая. И тут неожиданно, да, во всю эту историю вмешалась вот эта самая девочка Юля и сказала, я не хочу отпускать Мирьям. Мама хотела ее оттолкнуть, но та продолжала кричать, и вы на балкон, я буду кричать. А кричать, это значит пригласить фашистов прямо домой, да это вообще опасность. Что делать? Так Юля говорит, смотри, мама, пока мы тут прятались, я построил на чердаке, мы с Юлей построили такой вот, там вот у нас 5-й этаж, последний, да, мы на крыше построили такое деревянное строение. Да, пусть они поднимутся туда. Мы закроем двери, как ни в чем не бывало. Мама очень не хотела соглашаться, но Юлия была очень настырная. И они поднялись на верхний этаж, и фашисты обыскали весь дом. Их не нашли, и так они спаслись в конце концов. И говорит эта бабушка, Мирьям уже бабушка, да, своей внучке говорит, что тогда я не понимала, насколько важно уметь уступить, насколько важно уметь дать другому чувствовать, человеку почувствовать победу. Да? Но это то, что спасло нам жизнь. Мы находимся иногда в очень тяжелых ситуациях. И мы должны понимать, да, что наша семья, да, и наши отношения, да, это основа счастья в наших семьях. Да, и часто ссоры затяжные, да, это может быть большой-большой помехой для нашей жизни, для наших детей, для всего нашего потомства. Да, и в данных ситуациях умение быть буфером, да, умение принять прощение другого человека, умение попросить прощения, это ключ к счастью, да, это залог успеха всех наших семей. И это то, что я желаю всем нам и всем вам, чтобы Безрат Ашем, с помощью Всевышнего, чтобы мы смогли продолжить строить крепкие семьи, да, и работать над собой, строить самих себя и строить наших детей. Большое спасибо.
Спасибо большое вам, Рав Элиял. Вопросов не так много. Я жду еще вопросы. Здесь есть вопрос от Григория. Спасибо за урок. Вопрос. Если аргумент обидчика в споре, ты меня не так понял, и сам так реагируешь, это твои проблемы, я ни при чем. Становится ли такой перенос ответственности тупиком для разрешения спора? Как быть в таком случае? Молчание – универсальный рецепт? Спасибо.
Да, то есть еще раз, да, здравствуйте, Григорий. Это хороший вопрос, это достаточно сложный вопрос, да, еще раз. Если человек оскорбляет и при этом не признает своей вины вообще, как быть в такой ситуации, человек не признает своей вины вообще? Я считаю, что это проблема прежде всего того человека, который не признает. Да? Почему? Потому что мы знаем, что есть отношения между людьми. А мы, как люди соблюдающие, знаем, что тот, кого не прощают, это исключительно его проблема. Намного большая проблема быть обижающим, чем быть обиженным. Поэтому, если человек не готов воспринимать, если человек не готов принимать свои вины, нужно просто сожалеть о том, что он так себя ведет. Да? То есть его просто жалко. Да? У этого человека нет шансов ни на какой рост, ни на какое исправление. Рано или поздно, так сказать, вы расстаетесь. Как правильно, люди соблюдают дистанцию от таких людей, которые считают себя всегда правыми. Да? Помочь такому человеку, если он не хочет слушать, то не стоит тратить ради этого ваших душевных сил.
Спасибо, Рав Элиял. Также много благодарности. Спасибо вам за интересный и насыщенный урок. И еще один вопрос. Что делать, если жена не замечает меня, так как весь день слушает лекции о Шалом Байте? Что мне с ней делать? Ссориться?
Очень хороший вопрос. Окей, да, на самом деле это прекрасно, что жена слушает лекцию о Шалом Байте. То есть, может быть, и наша лекция она послушает. Теперь, после того, как человек слушает лекцию, он, в принципе, это говорит о том, что он готов слушать. А это значит, что у вас есть возможность в хорошее время, когда никто в доме не уставший, когда есть хорошее настроение, такие наверняка бывают моменты во всех семьях, просто высказать вашей жене, насколько вы ее цените, насколько ее общение с вами вам важно. Да, и когда это будет сказано в спокойной форме, да, то есть тем самым выражаете свое мнение, ведь в конце концов, несомненно, вы личность, да, и отношения и общение в семье – это вещь необходимая, то, скорее всего, это будет воспринято правильно. Да, и единственное, это вам будет решить, да, как, в какой форме, в какое время выделить для вашего общения, для вашей семьи. Да, и, несомненно, Безрат Ашем, когда есть у каждого человека право слова и умение, и возможность его высказать, это, как правило, приводит к хорошим результатам, если это сделано аккуратно и осторожно. Да.
Спасибо большое. Имеет ли смысл брать тайм-аут перед тем, как высказать недовольство тем, что сделал супруг? Как долго?
Очень хороший вопрос. Это вещь действительно на практике очень важная, потому что часто, когда человек находится в гневе, его реакция, она неадекватная. Она точно непропорциональная бывает. И поэтому Совершенно верно. Тайм-аут иногда необходим. Вопрос, на сколько времени это возьмет, зависит от человека. Потому что в Мишне, в Перке Авот указывает несколько типов людей. Есть люди, которые очень быстро отходят. Есть люди, которым это занимает время. Зависит также от обиды, насколько сильная была обида. Но так или иначе, когда проходит время, да, человек уже успокаивается, когда он чувствует, да, что он уже способен на адекватную беседу, и атмосфера она к тому располагает, нужно постараться сесть. И опять же, то, что рекомендуется в таких случаях, да, это не говорить другому человеку, что он виноват, потому что тот сразу занимает оборонную позицию, а сказать ему, что меня обидело, да, что вот такое поведение просто обидело. Как мы будем в такой ситуации поступать? Как правило, это больше располагает к тому, что называется просить прощения, да, или изменить ситуацию к лучшему. Да? Но вы правы, да, тайм-аут необходим.
Спасибо большое. У нас 2 минуты. И последний вопрос. У меня есть вопрос. Если человек умеет принимать свои ошибки, другая сторона может же понять... Извинение за слабости, наоборот, возгордиться. Понятен вопрос?
Да, конечно, понятен, да. Нам кажется, это один из примеров, который мы привели как раз с Иуда, как один из глав колен. Там как раз нам казалось, что его готовность попросить прощения воспринимается как слабость. Нет, это всегда воспринимается как сила. И мы видим это не только на примере Тора, да, мы видим это и в коллективе, и в среди близких людей. Тот человек, у которого есть возможность, у кого есть силы просить прощения, как правило, это вызывает только уважение. Извините, теперь я вас не слышу, у вас, да.
Нет, сейчас.
Все, сейчас включено, да, сейчас видно. Да,
да, сейчас включился. Спасибо большое, Рав Элияу, замечательный урок. Ждем ваши новые уроки. И также я приглашаю всех участников на ваш урок, да, 23 марта.
Причем это будет посвящено уже теме пасхальной, да, и анонс урока будет уже, так сказать, ближе к делу. Большое спасибо.